Елизавета, мы уже неоднократно касались такой, в общем, очень нужной и важной темы, как ревность между братьями и сестрами. Но ни разу не говорили об этом подробно. Видимо, пришло время. Вот Мария в вашей группе ВКонтакте задает такой вопрос. Как уменьшить ревность и конкуренцию между погодками? И я хочу дополнить. Действительно, между детьми, у которых большая разница в возрасте, наверное, проще выстроить взаимоотношения, так мне кажется, потому что старшего мы делегируем какие-то обязанности, и младший иногда испытывает к нему уважение, то есть тут есть какие-то границы. Погодки или дети с небольшой разницей, 2 года, как, например, у моих, они лишены этой возможности вот выстроить такого рода границы, но они не ровесники при этом. То есть старшему хочется все-таки чувствовать себя старшим, а младшему тоже не быть младшим. И тут возникает вот это вот непреодолимое препятствие, как же сделать так, чтобы между ними не было конфликтов. Но это то, как ситуацию вижу я, а хотелось бы узнать, как вы видите вы?
Ну, я очень понимаю этот вопрос и понимаю сложности, которые здесь возникают. У меня у самой тоже погодки. Я во всем этом прямо с головой во все это окунулась. И действительно, это бывает сложно. Я просто даже вспоминаю там время, особенно когда один ползет, расползается неизвестно куда, а второй уже может ходить, но ума еще тоже не очень много. Я помню, мы были на даче, и это такая сложная какая-то ситуация. У них разные интересы. Один невозможно удержать, он выползает и ползает по всему участку, а в это время второй, который уже там что-то там соображает и ходит, берет там свой беговел, проползает под воротами и убегает. Вот как-то тогда, я вспоминаю это время, именно возраста, когда там было 1-2 года, в общем, как-то это было очень сложно. Но вот у меня, например, да, вот из моего даже опыта есть разница самая разная, да, есть разница, например, там вот 5 лет у младших детей, есть разница вот такая, да, вот погодки. И что я замечаю, вот вы говорите, с одной стороны, да, действительно, внешне, да, такие вот проявления какие-то легче, наверное, оформить в нечто такое красивое у детей, которых вот разница там 5 лет. Ну, правда. Один уже умный, ему можно делегировать роль однозначно старшего. Младшего можно быть конкретно младшим. Но, с другой стороны, вот я лично за всем этим наблюдаю. Понятное дело, да, Марина, что вообще-то по-всякому хорошо, и во всем есть свои плюсы и минусы.
Это понятно, конечно.
Но если вот так вот говорить, вот я, да, сейчас наблюдаю за своими детьми, я заметила одну такую интересную вещь. Да, у вот этих детей с большой разницей, ну, с более-менее большой, я уж не говорю про совсем большой, когда 2 единственных, там отдельная ситуация. Ну, вот ситуация где-то в районе там 5 лет, несмотря на те плюсы, которые у них есть, что им легче там делить, например, игрушки или что-то, они у них разные интересы, они здесь вот не так сильно пересекаются, хотя все равно пересекаются. Я замечаю, что несмотря ни на что, у них ревность больше друг к другу даже, и сильнее, и какая-то, может быть, это связано с тем, что вот этот старший был дольше,
да,
один.
Да, он уже пожил и знает,
да,
что
он
такое
знает,
быть
что
одному,
такое, да.
Да.
Во всяком случае, я замечаю, что у меня, например, дети, но при том, что они все там друг друга любят, например, вот из этой тройки, да, младших, старшая девочка, она гораздо мягче относится к самому маленькому, ну, это такая стандартная ситуация через одного, ведь не она была претенденткой на ее трон, это понятно как раз. А вот с мальчиком, да, который да, через 5 лет, у нее гораздо более конфликтные отношения, хотя, казалось бы, он ей там меньше должен сейчас уже мешать. И наоборот тоже, вот у него гораздо более конфликтные отношения с ней, да, нежели с маленькой девочкой, которая родилась там вскоре, и которой как раз ревностные чувства у него к ней, да, ведь не к старшей, а к ней. Но у него вот более конфликтные отношения даже в ту сторону, чем к маленькой. Ну, если так вот, это мой опыт. Я думала, почему это, естественно, размышляла. Я заметила тоже такую вещь, что вот у погодок близких, да, по возрасту, есть, конечно, свои минусы. Это более сложно. Это, естественно, все прям делить. Это вот эта ситуация безумная, когда невозможно дать машинке, к примеру, 2 разных цветов, потому что обязательно захочет того же цвета, да. Что, конечно, невозможно и не нужно, да. То есть вот, вот это вот постоянно, что каждому обязательно надо, и это у них усилено. Это ведь есть в любом случае, да, эксотаж. Но у них это прям совсем прям активно и сильно. Но с другой стороны, есть и очень такие большие плюсы. Во-первых, плюс тот, что, честно говоря, этот старший ребенок из погодок, он не так долго пожил, и еще ему легче адаптироваться, и он вообще не очень-то себя помнит уже одного. Очень быстро он начинает себя воспринимать как вечно живущим с этим маленьким, который, да, родился. И если эта адаптация происходит благополучно, то вообще он очень гибко к этому пристраивается. Легче все-таки пристроиться, нежели когда ты 5 лет прожил один.
Ну, конечно.
Или когда ты 1-1.5 года там один. Хотя в чем-то травматичнее, да, здесь вот я не хочу сказать. Это вот такое мое восприятие. Я раньше была наоборот скорее склонна считать, что легче ребенку воспринимать. В психологии скорее так считается. Но вот на практике я вижу... В моей семье это так. С другой стороны, это вот первое. С другой стороны, они очень близки. Да, я вот замечаю эту удивительную совершенно вещь. При том, что близкие отношения есть, конечно, вот с этой разницей в 5 лет. И более того, там есть свой такой плюс. Вот у нас старшая девочка постоянно его чему-то обучает. Это очень умилительно смотреть, когда не выходит из себя, не начинает сердиться, что ты там не можешь ничего там выучить. Через там час его, когда уже час его учат, через час уже у нее теряет терпение. Но это очень умилительно. То есть это свои игры, свое вот это такое как-то маленькое родительство, да, учит, показывает. Это здорово. Но вот у этих маленьких, у них есть некая такая близость, которой нету там. Они вместе заодно, они постоянно вместе. Они, наверное, это что-то, что-то похоже на близнецов или на друзей. Да, они постоянно выясняют отношения из-за игрушек совсем уж, потому что они у них прям вот совсем общие. Одни и те же, не обязательно общие, но прям вот интересуют одни и те же, интересы у них одни и те же. Но ведь им есть всегда о чем и поговорить. И я вижу какие-то очень трогательные сцены между ними. Я вижу, что между ними очень много часто каких-то вспышек таких вот эмоциональных, раздражения или чего-то еще, но они какие-то очень нестойкие. То есть нежности и любви там гораздо больше. Ну, вот я думаю, что если правильно это все поставить, то там вот, вот между... в этой вот связке более большого возраста, там как-то конфликтнее это все. Там больше чувствуется, большего лишили мы девочку нашу, единственную, которая была, ну, из 3, да. А здесь вот как-то хорошо. Что можно сделать? Что мы делали? Ну, что вообще-то, мне кажется, тоже советы, которые такие очень распространенные. Но я еще раз вот все-таки отошлю к своей, этой своей, нашей, к нашему опыту, выпуску. Да? Нет, отошлю к выпуску про детскую ревность. Вот
есть у вас материал, да, в вашей группе?
У меня есть в группе материал, статья, да, вот группа «Семейный психолог» Елизавета Парховенко, там статья на эту тему, потому что много
группа
было вопросов.
ВКонтакте, я поясняю для наших телезрителей.
И есть у нас на Ютубе, отца Константина канала, там в программе «Священник и психолог» мы специальный выпуск сделали тоже, посвященный ревности.
То есть его можно найти в интернете,
да, очень
просто
легко.
набрав в поисковике?
Ну, либо отца Константина Пархоменко, в Ютубе, да, либо на его сайте, либо просто вот «Священник и психолог» это называется, да, «Священник и психолог» наша такая серия выпусков. И там я подробно просто рассказываю об этом, как, какие бывают разные варианты и что с этим делать. А если так вот коротко, и именно про погодков, раз уж про них спросили, да, ну что они делят? Они делят мамину любовь, естественно, они вообще все делят.
Они все делят, вот в том, что и вся проблема.
Ну, в этом и проблема, и как этом, бы и плюс. Да, они, ну прежде всего, они делят мамину любовь. Ну с этим что можно делать? Ну только пытаться, конечно, как-то проводить, находить время для каждого, что очень непросто именно в этой ситуации, да, погодков. Но по большому счету только так лечится, да, что не все, что мама не всегда вместе, не всегда общая. Да, мама и с тобой немножко, и с тобой немножко. И, кстати сказать, я замечаю, что у меня самой не всегда получается так вот честно, да, признаюсь, не всегда, хотя я стремлюсь и стараюсь, чтобы так было. И я замечаю, что когда я все-таки это делаю, да, это, конечно, на всех распространяется. Вот когда я с каждым провожу в неделю хотя бы какое-то количество времени индивидуально, то вообще ревность прямо очень сильно снижается, эмоциональный накал сильно снижается, как будто, знаете, в пробку вытащили.
Да, я с этим согласна, я тоже это наблюдаю. Действительно, очень хороший совет каждому уделять, хотя бы немножко, но отдельно. Не вот не мы банда, а вот отдельно, индивидуально каждому ребенку.
Да. Теперь про мы банда, про следующее, потому что это тоже очень важный и очень ресурсный момент именно для погодок. Потому что все-таки, когда большая разница в возрасте, не так много можно дать разных интересных мероприятий на сплочение. Угу. Тоже можно. Но, кстати говоря, гораздо меньше. Ну, вот ребенок, например, 4 лет и 9, да, вместе им сложнее что-то делать. А, к примеру, 9 там, лет и совсем маленький, да, тут скорее она о ней заботится, угу, и ухаживает. Ну, там про руководство скорее некое. Я когда им даю всем троим задание на сплочение какое-то, например, почистите зубы, лягте спать, все быстро, там, попробуйте уложиться там, за 5 минут конкурс, кто победят, родители или дети. Я замечаю, что это все равно происходит так. Она ими руководит. Старшая, да? А вот когда двое, да, очень близкие по возрасту, вот нечто похожее у нас было со старшими детьми, они были близкие по возрасту, то тут прямо они вместе, они команда. И это же очень про сотрудничество, это уже очень учит сотрудничеству. Главное, конечно, главный совет, который можно здесь всегда дать, и, конечно, все его тоже знают, это детей не сравнивать и не стимулировать соперничество. А это происходит невольно, да?
Да.
Это же не специально, не всегда специально. Надо специально, тогда это вообще как бы недопустимо. Но это не специально происходит. Это так прям язык поворачивается, сказать, смотри, как он там сделал,
да,
уже что-то.
Это так.
Или кто первый сделает. Угу. Иногда это можно. Иногда это можно. Почему нет? Не устроить конкурсы, кто первый сделает. Но это именно должны быть конкурсы отдельные, в отдельное время. А если мы хотим, чтобы ревность немножечко стала меньше, то гораздо больше нужно потратить усилий на конкурсы, например, «Дети против родителей». Очень полезная вообще ситуация, немножечко неприятная, может быть, для родителей, но она очень полезная, потому что она здоровая для семьи. В семье вообще есть разные подсистемы. Есть подсистема детей, есть подсистема родителей. И важно, чтобы граница проходила между ними. Да, это не очень приятно бывает слышать, но граница должна проходить именно в этом месте. И в этом плане дети должны быть друг с другом в каком-то смысле ближе, чем с родителями. В каком-то смысле, в каком-то, да, потому что, конечно, пока ребенок маленький, он должен быть очень привязан и близок с родителями. Но интересов и так далее, чего поделать, у них вообще там больше между собой должно быть, чем у них с родителями. Это нормально. И таким образом мы укрепляем эту границу, которая часто размыта в семьях. А если она размыта, то там и ревность, и вообще все что угодно. А если дети – это отдельная подсистема, и она может даже сражаться там с родительской, да, что-то, ну, в шутку, конечно, то это какое-то, может быть, сотрудничество, да, какое, может быть, общность. И это очень здорово, очень приятно наблюдать. И им интересно, и это помогает им наладить какое-то общение. Что еще из таких советов можно дать? Поделить. Да, то все, что они делят. Любовь родители более-менее, да, сказали, поделили, насколько возможно. Конечно, нет, да. Соперничество постарались снизить, поделить территорию, поделить игрушки. Это очень важно, не все общее точно. Уж между погодками точно вообще не все общее, наоборот. У тебя, у меня мое, у тебя свое, да, это очень важно. И помогать им это свое отстаивать и эту границу проводить. Они сами, естественно, не могут это сделать в этом возрасте совершенно. Но если родители помогают, то они вполне это умилительно делают. И я замечаю, что когда вот между моими, например, такими, да, детьми, я замечаю иногда очень умилительные сцены, когда один другого провоцирует, что вот это про то, что, что еще можно сделать. На самом деле они же остаются старшим и младшим все равно. Да? И всегда можно все равно сказать, что смотри, это твой старший братик, и обратить его внимание на то, как она старается повторять, маленькая девочка, за ним. А это, безусловно, будет так. Младший, он за старшим тянется и повторяет. И обратить внимание на это всегда очень приятно для старшего. А для младшего это тоже приятно, потому что знать, что у него есть старший братик такой хороший, который о нем заботится. Даже если разница небольшая, это очень здорово, который он руководит. Я иногда наблюдаю очень умилительную вот недавно сцену. Конечно, когда эмоции там в накале, это не совсем так, когда там пришла малышка и отобрала игрушку, то там, конечно, будет много эмоций. Но бывает по-другому. Она, например, ходит, набрала все игрушки себе, ходит, подходит специально к нему, к старшему, да, ей, у них вот как раз 1,5 года разница, наклоняется и говорит: «Сенечка, я тебе не дам игрушки, я тебе не дам игрушки», и смотрит на него, он к ней поворачивается и говорит: «Ты забыла, да, что Сенюшка твой братик?» Он говорит: «О, Сенюшка мой братик, дам игрушки». Это очень мило, такая смешная ситуация, но это очень мило. Ей приятно. Он говорит: «Ты забыла, да, что я твой братик?» Говорит он ей. Для него это аргумент, для нее это вообще аргумент. Она почему-то, вот когда ей такое скажешь, сразу: «О, да, братик, дам игрушки». И это приятно. Они при том это сами придумали. Это их какая-то такая взаимодействие, без меня научились этому. Так что тут, конечно, важно
То есть много ресурсов для того, чтобы детям было хорошо, на
самом
деле.
Да, в этом есть свои минусы, это сложнее, это сложнее, и это рискованнее, потому что вот этот вот период, когда рождается, ну, старший ребенок здесь больше обделен, это однозначно. В погодках старший ребенок больше обделен, и маме, конечно, надо приложить усилия, чтобы он был меньше обделен любовью. Потому что если в 5 лет ребенку ему такое количество мамы нужно, то, к примеру, в 2 или в 3 года гораздо больше, в 1,5 года гораздо больше. Он действительно обделен этой беременностью, родами, занятия. Но это возмещается тем, что у него есть вообще, если все хорошо, если мама постаралась, да, то это возмещается той любовью, которую он получает от этого близкого человека. Вот. И еще про сравнение все-таки, потому что это важный очень тоже момент. Мало того, что не, важно не сравнивать, да, детей между собой, родители часто не сравнивают, таких прямых вещей не говорят. Вася там, к примеру, сделал не то, что там Маша, да. Это понятно. Но иногда бывает, что мы хвалим кого-то одного из ребенков, подчеркиваем какие-то заслуги или достижения одного ребенка. И нам кажется, что мы же не сравниваем, мы про него просто говорим. Надо помнить, что между братьями и сестрами такое взаимодействие, что они всегда сравнивают. Да? То, что мы не сравниваем, они точно сравнивают. И они это считывают как сравнение. Потому что у них конкурентные отношения. Они у них все равно конкурентные всегда. Когда мы приходим, к примеру, на какое-нибудь там заседание, и слышим, что говорят там, а вот этот начальник там то-то, то-то сделал. Мы же все равно помним о том, что мы начальник-то, а они сделали такого. У ребенка это всегда в голове. Это очень важно помнить. Я наблюдала, например, такую ситуацию в очень хорошей семье, которая мне очень нравится. Там было 5 детей, все совершенно прекрасные, умные, талантливые, интересные. Но одна девочка действительно отличалась тем, что ну, вот у нее какие-то ресурсы были очень сильные, она прямо очень была умная, ну, действительно как-то одаренная была. И постоянно за столом начинали говорить, вся семья это принимала, все дети принимали внешне это.
Только они,
начиналось говорить о том, что, а вот Катя там, да,
она, успеха,
да, да, реально, вот она у нас такая-такая. Если посмотреть, да, на детей, так что они принимали, они встроились в эту семейную систему, что у них Катя особая, да. Но это не значит, что они не думали о том, какие они, это все равно про сравнение. Ребенок не может это исключить из своей головы.
Понятно. Ну да, и последний совет. Я так понимаю, что все-таки мы не сравниваем погодок. Ну и вообще детей не сравниваем друг с другом, да?
Мы не сравниваем и стараемся вообще не выделять кого-то одного, а спокойно, да, принимать их достижения. В конце концов, вот в этой ситуации, которую я рассказала, честно говоря, мне кажется, всем полезнее было бы, если бы это как-то специально не выделялось. И этой девочке, да, я не думаю, что она потеряла бы какие-то своих там способностей и другим детям, потому что все равно же они чувствовали, что они уступают очень сильно ей.
Хорошо, спасибо, Елизавета. Итак, вопрос Екатерины, задан тоже в вашей группе ВКонтакте. Девочка 9 лет, очень медлительная, невнимательная, рассеянная. Невролог объясняет это тяжелыми родами, перинатальной энцефалопатией, наследственностью. Не может самостоятельно без напоминаний делать даже обычные вещи, умыться, переодеться, позавтракать, собраться. Приходится ее об этом просить много и много раз, чтобы добиться хоть какого-то результата. Говорит, что она обо всем забывает, поэтому не делает. В последнее время не хватает терпения по много раз каждый день спокойно повторять одно и то же. Стала срываться на ребенка, кричать и обижать. Очень страдаю от этого, переживаю, прошу прощения, но в следующий раз снова сдержаться не получается. Как правильно общаться с таким ребенком? Как добиться от нее выполнения хотя бы элементарных ежедневных действий? Как сдерживать себя в порыве гнева? Вы знаете, вот я бы все-таки хотела, чтобы вы при ответе на этот вопрос коснулись вот этой ситуации с двух сторон. Первое, мы тут понимаем, что у ребенка действительно проблемы какие-то есть со здоровьем, и, конечно, надо поговорить, как маме брать вот откуда-то ресурсы на то, чтобы это все терпеть, переживать, тем более, что непонятно, каков будет результат, не всегда его приходится ожидать, к сожалению, когда мы касаемся больного ребенка. Но я бы еще хотела, чтобы вы поговорили о такой же ситуации, когда ребенок здоров, потому что это очень распространенная ситуация, когда от ребенка ничего невозможно добиться. Он как будто бы нарочно добивается того, чтобы мама 5, 6, 7 раз повторила, и только тогда идет делать. Вот совершенно непонятно, почему это так происходит. Я надеюсь, вы нам объясните. Так давайте начнем сначала с непосредственно этой ситуации, а потом...
Я бы не отделяла, честно говоря, одну ситуацию от другой, потому что, ну вот честно, я положа руку на сердце, ну, я, конечно, не знаю, что там написано в карточке, но судя по тому, что пишет мама, у меня нет уверенности, что там что-то очень серьезное у ребенка. Вот это вот то, что она пишет, да, это вообще могут поставить, честно сказать, очень многим детям, да, практически там, не знаю, 70% точно детей. Вот обратится мама там с проблемами поведения ребенка, поведет его к не по неврологам, найдут точно что-то, потому что, ну, кто у нас не родился с какими-то травмами, редкий какой-то ребенок, ну и так далее.
Хорошо, тогда давайте обобщим эти две ситуации и подумаем, как же себя вести.
Вот. Нет, я не хочу сказать, что там нет каких-то особенностей индивидуальных, но вот я бы не списывала все это на болезнь, да, потому что, ну... скорее бы даже на темперамент, но, можно, какие-то особенности есть, но не так вот прямо на болезнь, потому что все-таки я часто вижу эту ситуацию, когда родитель не справляется с чем-то, да, с какой-то ситуацией в воспитании, он не справляется, и тогда
болезни.
Он начинает ходить по врачам, и обязательно что-то найдут, ну обязательно, если он пошел по врачам физическим, обязательно что-нибудь найдут, какой-нибудь там гастрит, я не знаю, там каких-нибудь там... Я не знаю, что-нибудь найдут у ребенка, и тогда он будет заниматься лечением. Или будет ходить по неврологам и так далее. И что-нибудь найдут, чем от чего лечить. И такой же ребенок с таким же или худшим диагнозом, в принципе, может, если его не ставить, а как-то с ним работать, совершенно неотличим, да, от какого-то другого идеально там родившегося. Ну, хотя я, конечно, не отрицаю, что особенности есть. В частности, если ребенок медлительный, он может быть не только от этого медлительный, да, и такой вот темперамент может быть такой, а что какой-нибудь там флегматик, да, он же тоже имеет право на существование, не всем быть быстрыми и быстро реагировать, и сильную нервную систему не всем иметь. А ситуация вообще очень распространенная.
Очень.
Слушайте,
да.
Я, как только мы начинаем собираться со своей дочкой там, с ней на занятия, вдруг оказывается именно в этот момент, из раза в раз, что она не собрала свой, там,
свои вещи необходимые.
Да. Я тоже думаю, что такое, неужели нельзя заранее об этом подумать? Так что ситуация вообще очень такая распространенная. Я бы сказала так. Знаете, с одной стороны, это вообще нормально для ребенка. Но почему он должен хотеть этим всем заниматься? Я тоже часто не могу добиться, чтобы у меня ребенок там все вовремя и хорошо делал. Всегда там вставал, стелил кровать и все делал. Он не хочет это делать. Это не в сфере его интересов. Что он должен делать, то, что ему, в чем он не заинтересован. Это скорее редкость. Когда ребенок настолько привык делать все по правилам, что он организованный. И вообще, честно говоря, если ребенок прям вот такой организованный, педантичный, все делает вовремя,
это
правильно.
Страшно.
Ну, я бы сказала, это странно. Это скорее наводит на какие-то, скорее это наводит на мысли о патологии, честно говоря. Да? Вот бывают редко-редко такие дети, которые сами все помнят, которые и не всегда это хорошо. Да? Вообще для ребенка естественно, чего он там должен. И это наша задача — учить его как-то там ответственности, что-то такое делать. И это, конечно, сердит, да, потому что если моя заинтересованность, чтобы он сделал все сам, а его заинтересованность идти там отдыхать и читать книжку, то у нас не сходятся интересы, да, у нас разные мотивы, и, конечно же, мы конфликтуем по этому поводу. Меня это сильно сердит. Что с этим можно сделать? Вот еще, да, ну, прежде всего, искать мотивы. Какие-то заинтересовывают ребенка, делать так, чтобы это как-то входило в сферу его интересов. Каким-то образом, потому что, наверное, прямым это не будет входить. У меня, например, уборка комнаты, вот я сколько лет живу, у меня это точно не входит в прямую какую-то мотивацию. Мне никогда не нравится просто убирать. Ребенку, наверное, многим детям, наверное, тоже. Значит, нужно какую-то искать мотивацию. Если мотивация появляется, скажу я вам, вдруг с нашими детьми происходит волшебство. Я вспоминаю свою старшую приемную дочку, мы-то ее получили в 7 лет, диагнозами. Там прям вот и к психиатру ее направляли, и к невропатологу, и там вот прям вот не то, что здесь описано, а гораздо больше прямо всего серьезного. И щипцами вытаскивали, и вообще таблетки какие-то до нас еще там назначали серьезные, и все вообще совсем плохо. И там тоже стоял у нее этот синдром дефицита внимания с гиперактивностью, прям стоял официально. И действительно, она была очень таким подвижным, рассеянным ребенком, который бегал везде, все рушил, все крушил, и все в руках у него ничего не удерживалось. Что вы думаете? Когда-то мы очень быстро заметили, что с ней тоже происходят чудеса, несмотря на то, что считается, что это там синдром, который, ну, действительно не может сидеть на месте и не может. Однажды, в самом начале еще, когда мы ее взяли, мы стали играть с детьми в прятки. И дети спрятались, и мы сказали, ну так, да, ищем до последнего, кто последний, тот и выиграл. Мы нашли всех, мы нашли взрослых, нашли других детей, нашли нашу дочку там, Ульяну. А Кати нет, мы реально испугались, ну как это так, да? Ребенок пропал. Мы искали ее долго, наверное, там полчаса, потом мы испугались, стали звать. Она на это она откликнулась, и оказалось, что она совершенно в таком каком-то маленьком уголке, где надо было сидеть, не двинувшись, просидела полчаса, не шелохнувшись.
Потому что был мотив, хотелось
вот
победить.
Так да? Вот, да. И это наша девочка, которая не могла просидеть на стуле, да, вот, и прослушать, посмотреть мне в глаза в течение там минуты, не могла никогда. И так что тут тоже вот единственное, что там можно посоветовать, это искать какие-то мотивы. Какие это могут быть мотивы? Ну, например, я как делаю, да, со своими детьми. К примеру, да, для меня, например, проблема, чтобы она встала с утра и подготовилась с утра, и когда там начнутся занятия, чтобы она уже была готова, а не я встала и ей говорила: умывайся, умывайся, да, да, одевайся, зубы чисти. Абсолютно вот могу сказать,
да,
то же самое.
У меня то же самое, да.
Я думаю, ну нет, это невозможно, и это правда сердит, если так, это просто невыносимо. Мы с ней договорились, например, что я ставлю ей будильник, она встает по будильнику, быстро все делает, затем у нее свободное время. Вот она что хочет, то и делает в это свободное время. И знаете, она встает. Встает нормально и делает, что хочет. И это гораздо для нас вообще лучше, чем когда я встаю и начинаю...
Надо
вот такой мотив. Да, вот такой мотив. Какой еще мотив мы изобрели в своей семье? Каждый может изобрести свой. Это может быть мотив, что... Даже такой вот какой-то, это моя подружка когда-то так делала, и я прямо так и рассказала своей дочке. Говорю, когда мы учились на Восточном факультете, это мое первое образование до психологического, да, образования. Психология – это второе мое образование. А вначале еще я училась на Восточном факультете. И у меня была подружка. Вот мы с ней, мы делились, как мы готовимся к экзамену. У нас были разные методики. Я просто сидела и учила. Она говорит, я знаю, что мне сложно это выучить, поэтому я кладу перед собой конфетку. И говорю, я ее съем, когда выучу вот этот кусок. Да? Мне вот лично не очень такое помогает, а ей помогало. Я вот поделилась со своей дочкой, говорю, а тебе как думаешь, поможет? Она сказала, да, и ей помогает. Вот даже такой прямо, ну, важно, что она сама это выбрала. Ну, какие-то еще там такие вещи, что это легче ребенку, если помочь ему выстроить, что сначала делать и что за этим следует, то у него появляется какой-то мотив это сделать. И вообще таким детям рассеянным не очень важно расписание и важно... Вот, чтобы родители могли организовать. Они же не организованные.
Да.
Важно помочь организовать процесс жизни. Потому что для таких детей часто вот сказать «убери комнату» – это невозможная задача.
Да,
потому что,
о чем речь.
Да, они стоят в растерянности, смотрят, и им кажется, что это просто какая-то работа, которая неподъемная. Поэтому гораздо... Помощь им будет, если мы им скажем, сначала ты собираешь книги,
пункт 1,
пункт 2, ты собираешь игрушки, пункт 3. Там, пункт 3, там то-то.
Озвучивать можно не сразу, а там сделал несколько пунктов.
Можно
потом
так, да, можно
чтобы...
маленький там перерывчик, человек, и продолжаешь. Им это легче. У них просто часто не хватает системного мышления, чтобы эту комнату обратить в систему. Да, я как системный психолог, но тем не менее это факт, это правда так. Вот. И еще один все-таки момент, на который мне бы хотелось в этом вопросе обратить внимание, не пропускать, это то, что вот Екатерина, да?
Да, Екатерина.
Екатерина говорит о том, что она злится, да? И что с этим делать? Она расспрашивает, как с этим быть. Я бы, во-первых, предложила не накапливать, да, потому что всегда есть некий какой-то предел, когда тебя просто уже прорвет. Если я терплю, если я собираю ребенка из раза в раз, и он из раза в раз забывает что-то, наверное, меня когда-то прорвет, мне это надоест. Особенно меня это прорвет, когда я устал, когда я тороплюсь, меня точно... Скорее всего, это все выплеснется в этот момент. Поэтому важно не доводить до этого. То есть в гораздо более раннем этапе договариваться, требовать, говорить о последствиях, хороших и плохих. Да? Предупреждать. Да? Вот это очень важный момент с такими детьми, вообще со всеми, а с такими особенно. То есть если мы говорим в этот момент, смотри, тебе нужно собраться быстро, это, честно сказать, такое какое-то абстрактное, уже бессмысленное. А если ты говоришь за час, да, к примеру, востока-то, востока-то, да, ты должен собраться. Сколько тебе на это потребуется времени? Да? Я даю тебе столько времени. Да? Через 15 минут еще напоминаю. Это совсем другая ситуация для ребенка. И важно делать это заранее.